Студия «Медиакнига» представляет. Марина и Сергей Диченко. «Пещера». Читает артист Максим Галец. Глава первая. Она была беспечна. Уши ее, похожие на половинки большой жемчужной раковины, легко отделяли звуки от отзвуков. Шорохи и звон падающих капель отражались от стен, слабели и множились, тонули, угодив в заросли мха, многократно повторялись, ударяя о стену, звуки были ниточками, заполнявшими пространство пещеры. Сейчас все они были тонкими, редкими и совершенно безопасными. Возились во влажных щелях насекомые, чуть слышно шелестела медленная река, а целым ярусом ниже спаривались два маленьких тхоля. Спокойное дыхание пещеры. Полной тишины здесь не будет никогда. В полной тишине сарна чувствовала бы себя слепой. Она повела ушами, неторопливо и с удовольствием перебирая ниточки знакомых безопасных звуков, потом скинула голову и, неслышно переступая копытцами, двинулась вниз к воде. Каменный свод здесь терялся в темноте. Мерцающие лишайники не давали света, но светились сами, обозначая стенки и склоны зеленоватыми неровными пятнами. Сарна оставалась равнодушной к диковатому очарованию зала. Она слышала воду, самый прекрасный из известных ей звуков. Она склонилась над темной поверхностью и первым делом увидела себя, миниатюрного зверька с миндалевидными глазами и настороженными напряженными ушами на макушке. Переплетение едва уловимых звуков снова уверило ее в безопасности. Она успела разглядеть мир по ту сторону водяной пленки, далекое дно, спины рыб, стоящих неподвижно, будто в ожидании, фосфорисцирующие камушки среди обычной гальки, пучки жесткой подводной травы. Следующим зрелищем была черная морда, состоящая, казалось, из одних только клыкастых челюстей. Ее слух сообщил об опасности слишком поздно. Хищник умел обманывать звуки. Огромное, сливавшееся с камнями тело уже вырвалось из воды и зависло в броске, а ее уши по-прежнему не слышали смерти. Время, необходимое зверю для убийства, было неизмеримо меньше времени, отпущенного сарни на помыслы о бегстве. Только помыслы, потому что хищник не был ни толстомясым барбаком, ни жадным схрулем. Хищник был сааг, а сааги не промахиваются. Любая сарна может увидеть саага только раз в жизни, но всегда узнает. Мышцы, ведущие дыханием, успели сократиться. Выдох. Прорванная поверхность воды колебалась, и брызги, если бы они были, все еще висели бы в воздухе, но сааги не поднимают брызг и никогда не промахиваются. Этот промахнулся. В ту сотую долю секунды, когда челюсти смыкались, копытца сарны скользнули по гладкому камню, и рефлекторно она совершила движение, до которого ее парализованная ужасом головка не додумалась бы никогда. Да просто не успела бы. Она отшатнулась, и челюсти саага, идеально устроенные орудия для перегрызания шеи, сомкнулись не там, где следовало. И вместо горячей крови в пасть хищнику хлынула густая, пышная, жесткая шерсть ее манишки. А эта сарна была особенно шерстиста. Доли секунды она видела прямо перед собой его мутные, бешеные, широко сидящие глаза. Затем инстинкт, действовавший отдельно от ее желаний, сбросил шерсть. Оставил хищнику как выкуп, как жертву. Все сарны умеют клочьями сбрасывать шерсть, и многие из них благодаря этому дольше живут. Возможно, сааг поперхнулся ее манишкой. Возможно, он просто не поверил в случившееся. Любая сарна видит саага только раз, раз в жизни. Но спустя мгновение она уже неслась, и звук бьющих о камень копыт метался по пещере, отражался от стен и указывал беглянке просветы и щели, и потому она ни разу не споткнулась и не налетела на сталагмит, и не свернула изящную шейку. Возможно, Саак преследовал ее. Возможно. Павла проснулась и некоторое время тупо смотрела на прямоугольник света, потихоньку сползавший с потолка на стену. Сердце ее колотилось так, что подпрыгивал нарисованный на одеяле гном. Павла терпеть не могла этого одеяла. Что за слюнявые инфантильные мотивы? Причем здесь гном, да еще и с такой гнусной бородатой рожей? Она всхлипнула. В ушах у нее все еще метался, ударяясь о стены, топот сметенных копыт. Значит, это все-таки случилось? Сердце запрыгало еще сильнее, но Павла успела накрыть его холодной рукой рассудка. Самого страшного как раз не случилось, а потому нету светящихся лишайников и смутного сна, а есть только солнечный луч, пошлый гном на одеяле, бормочущее радио на кухне и вот, пожалуйста. «Павла, вставай!» Голос Стефана выдает легкую простуду и нарастающее раздражение. Дробный топот – это только кажется, что сотня конников проскакала. На самом деле это Митика гоняет свой мяч, хотя ребенку давно вроде бы надлежит быть в садике. И хорошо бы вместе с мячом. «Павла, вставай!» Она блаженно улыбнулась. Сердце успокаивалось. И высыхал холодный пот. Сейчас она вымоется, выпьет кофе и отправится получать очередную выволочку от раздолбежа. Она засмеялась. В другое время подобная мысль вызвала бы приступ депрессии, но сейчас ей чертовски нравится жить. «Павла, опоздаешь!» Грохот. Это Митика опрокинул мечом табуретку. «О, ему понравится!» Он повторит. «Так и есть! Грохот!» Павла потянулась. «А вот знали бы вы, — думала она, кромсая в тарелке желтую лепешку омлета, — а вот знали бы вы, что со мной... Тьфу ты! Негоже все время об этом думать. Но если бы вы все, и ты, Стефана, и твой Влай, который уже час как ушел на работу, и ты, Митика, маленький паршивец... Павла, у тебя красная заколка к зеленой рубашке? Ты что, дальтоник?» «Да не заметила я». «Ей-богу, Митику легче научить, чем тебя. Митика, немедленно выбрось муху». «Так ведь она уже сдохла». «Тем более выбрось. Павла, поменяй заколку». «Дай кофе допить». «Марш, марш, потом допьешь. Дел-то на одну минуту. А забудешь, так и пойдешь, безвкусная, как клоун». «Клоунов не едят», предположил Митика. «Клоуны вкусные не бывают». Павла счастливо улыбнулась. «Если бы они знали». «Если бы вы все знали», — думала она, надевая туфли перед дверью, где пришпилен был листок с ярким фломастеровым текстом. «Павла, уходя, выключи утюг, плиту, кофеварку, телевизор. Не забудь часы, бутерброд, кошелек, проездной, пропуск. Проверь, плотно ли прикрыта входная дверь». «Если бы вы знали», — напевала она под нос, раскланиваясь в лифте с соседями. «Если бы вы...» Дворик был залит солнцем. Павла изо всех сил зажмурилась, вглядываясь в красное марево собственных сомкнутых век. «Если бы вы знали, как прекрасна жизнь, и как она тем более прекрасна, если понять... Нет, шкурой почуять, какая она тоненькая!» «Павла!» Стефана свешивалась с балкона, потрясая белым свертком. «Павла! Легче Митику, ей-богу! На!» Бутерброд в полиэтиленовом пакете грузно шлепнулся на газон. Качнулись садовые ромашки. Она опоздала минут на 20. На лестничной площадке стоял и курил Сава, оператор с 14-го канала. В другое время Павла прошмыгнула бы мимо, не решая заговорить. Но сегодня острый вкус к жизни повелел ей остановиться, и улыбка получилась сама собой. «Привет!» «Все!» Теперь Сава ее запомнит. Теперь она перестанет быть для него бледной ассистенткой, которых на всех этажах телецентра хоть пруд пруди. Теперь, возможно, при следующей встрече он сам поздоровается, первый. Напивая и цокая каблуками, Павла проследовала на рабочее место. Секретарша Лора вскинула на нее свирепые глаза. «Павла, елки-палки, тебя раздолбешь! Тебя господин Мирель уже... Ты ему интервью расшифровала?»